те сестры, а также все дорогие гости, приветствую вас от имени нашей Церкви, именем Господа Иисуса Христа. Его приветствие. Мир вам! Это приветствие, оно всегда дорого нам. И в особенности, когда мы встречаемся, вот давно видели или в первый раз видим друзей, это нас радует всегда. И в присутствии Божьем мы вознесем Ему хвалу, потому что Он только достоин чести, славы и поклонения. Перед молитвой я прочитаю стихи из Священнописания, книги Откровений, 5 главы, с 8 и ниже стихи. «И когда он взял книгу, то 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил их Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал их царями и священниками Богу нашему». Иоанн, который был сослан на остров Патмос за свидетельство Иисуса Христа, видел такое чудесное откровение, которое мы прочитали сейчас с вами. Что видел он тех спасенных кровью Агнца Иисуса Христа из всякого колена, народа, языка и племени. Чем они занимались? И поют новую песнь. Конечно, мы такое еще не пели никогда здесь, новую песню. «Достоин ты взять книгу и снять с ее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил». Искупил народы всех племен, рас, языков. И когда мы встречаемся вот даже здесь с друзьями, ну, разных национальностей, русских, украинцев, вот цыганская национальность, где идет пробуждение сейчас среди этого народа, Бог и их предназначил для спасения. Представим себе, какая будет радость в потустороннем мире, когда сойдутся все святые различных национальностей, сколько их, я не знаю, на земле, но очень много. Там радость будет, особая радость. Но мы ее уже предвкушаем здесь, когда встречаемся с нашими гостями. Поэтому сегодня в присутствии Господа мы прославим Его святое имя. Прославим молитвами нашими, песнопением. Сегодня, может быть, богослужение будет нестандартное, такое, как обычно. Поделятся опытом друзья наши, переживаниями своими, обращением, как у них происходило обращение. В общем, все, что есть у наших гостей на сердце, они поделятся с нами, поэтому предоставим место им. Но самое главное, чтобы Господь обеспечил нам, нас всех, Богоприсутствие. Каждое сердечко в отдельности. Когда Господь будет пребывать в нашем сердце, тогда поистине мы ощутим ту часть радости, которая будет в потустороннем мире. Уже здесь мы будем ее ощущать, имея общение со святыми друг с другом. Поэтому мы и принесем Господу наши желания, чтобы Господь обеспечил нас своим Богоприсутствием. Мы знаем, что по верному обещанию Он пребывает среди нас, но Он не только среди нас желает пребыть, а в каждом сердечке в отдельности. Поэтому мы и обратимся к нашему Господу. Конечно, чтобы наши общественные молитвы были краткими молитвами. И краткие молитвы тоже собираются в чаши, которые, вот золотые чаши мы прочитали, которые суть молитвы святых. И кто будет молиться и про себя, и эти молитвы Господь собирает. Ну и сейчас мы прославим и попросим в наших молитвах, и попросим Господа Его благословения на всех присутствующих. Аминь.
бывает вот и враг препятствие, бывают какие-то другие причины. Давно уже собираются к вам цыгане, братья. Давно уже намерение такое было пообщаться. И вот так Бог устроил, что сегодняшний вот этот вечер, час вот этот, что мы можем быть у нас. И знаете почему? Ну, во-первых, что мы связаны этими братскими узами любви Господа Иисуса Христа. И еще другие причины, я помню, из братьев высказываний, старших братьев в нашей области. Вот ваше Харьковское объединение, оно часто, и можно сказать, и в начале, вот даже в нашей области очень много ездили, в частности, вот и относилось из Закарпатья вот так до Харьковского, ну, братья некоторые это знают, и хоть и призабыли вы дорогу туда, но это все поправимое дело, да? Ну и так вот, если вы не приезжаете к нам, то нам уже пора к вам приезжать. И слава Господу, вот так мы с намерением, куда вот ехали сюда, то ехали, кто, конечно, на конференцию двухдневную в Москве, которая была. А по пути заехали в Киев, в Чернигов, в область Чернигов, в Курск, и там тоже в Курской области, в Туле. Побывали мы в Ленинграде, услышали там, что есть цыгане в Карелии, вот в Петрозаводск, и туда заехали. Ну еще Бог дал возможность вот и в Белгороде побыть. А сегодня вечером вот и встретились с вами. Как вот приятно, мы, конечно, не ожидали, что мы намерены были встретиться с этими цыганами. А тут, наверное, больше белых, чем цыган. Это еще лучше. Это прекрасно. Вот есть тут у нас братья. Хотел бы так сказать, знаете, вы не подумайте, что мы пришли вас удивить прекрасным пением. Вот, мы с разных церквей, и больше из нас, вот слушателя, диакона, пресвитера. И так вот и спеть-то мы и не сможем, так как ваш хор. Очень приятно нам послушать пение такое, слава Богу. Ну, хоть мы будем как ворона каркать, но во славу Господа, все равно будем петь. Ну, братья, вот есть цыгане, которые будут делиться словом, круто беседовать по-русски, говорить слово братьям. Ну, я думаю, что в духе мы все-таки поймем основную мысль и поделимся. Вот, среди нас есть брат, который был бароном некоторое время, его отец, а потом он уже успел. Как вот пришел к Богу, он тоже поделится. Есть между нами брат, вот, который с нами тоже, хоть он не служитель, но он бывший журналист, тоже поделится вот, свидетельство, скажет, как Господь его привел к себе. Это все будет к назиданию, я думаю, и укреплению нашей веры, и пением будем прославлять Господа, и на цыганском языку, и на украинском, понятно. Хотя, вы знаете, цыгане, но в паспорте украинцы, так что мы должны к украинцам думать. Так во славу Господа. А сейчас вот мы споем один молитвенный гимн, который очень давно вместе с цыганами пели. Молитвенный гимн о Господе Боже мой. А потом брат скажет, Украине скажет слово.
О Господи Боже мой, к Тебе прибегаю я. Тебе приют святой нашла душа моя. В одном Тебе приют святой нашла душа моя. Смотрю на Голгофский крест, туда, где Ты кровь пролил. Слышу я благую весть, что Ты мне мой грех простил. И слышу я благую весть, что Ты мне мой грех простил. Спаситель Иисус Христос. Христос, я рад, что ты пастырь мой, в твоем потоке дивных слез открыл мне Отец благой, в твоем потоке дивных слез открыл мне Отец благой. Капли твоей крови от ада искуплен я, и тайной Божией любви исполнена жизнь моя, и тайной Божией любви исполнена жизнь моя. За руки твои, пронзенных ног, за мир святой благодарю тебя, мой любимый Бог. За мир святой благодарю тебя, мой любимый Бог.
Я желаю прочитать один стих с книги Еремии, 3 главы, 4 стих, 2 полустишие. «Отец мой, ты был путеводителем юности моей». Это краткое слово, но оно так важно для моей жизни. Я хотел бы поделиться вместе с вами о том, как Господь и меня призвал к себе, как я стал верующим. Это слово это не та, не это, которое сейчас у меня. Я тогда покаялся и принял крещение вместе с женой в 82-м году в регистрированной церкви. И спустя 5 лет Господь даровал милость такую встретиться с нашими братьями Совета Церкви, отделенными братьями, куда я тогда встретился с ними. Я с того времени, переворот моей жизни, я вышел оттуда с регистрации и присоединился к братству. Тогда первый раз это было 12 июля 1987 года, когда я первый раз встретился с братьями-цыганами, тогда я понял, что есть у нашего Господа церковь, за которую Он страдал, пролил святую кровь, и о которой Он сказал такое свидетельство, обетование, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Но я не об этом хотел бы сказать. Я хотел бы сказать о том, что когда это место Писания, будучи уже верующим, я прочитал, то я много плакал. Много плакал, потому что я не мог сказать так, как сказал Иеремия. Сколько лет было Иеремии, когда он выразил эти слова, я не знаю. Но знаю, что он с восклицанием, тут так и сказано, восклицательные знаки два. «Отец мой!» – знак восклицания. «Ты был путеводителем юности моей». И опять же восклицательный знак. Когда я прочитал это место впервые, то слезы покатились с моих глаз, и я так посмотрел на это место Писания и думаю: «Господи, а что я? Я ведь не могу вот так с восклицанием произнести это, не могу это слово сказать. Если могу сказать, то только с вопросительным знаком». Я сам родился в семье христианской, где верили в Бога. В семье, где нас было 8 человек, я был старшим сыном у моей матери и отца. Они с детства, от маленьких нас научили молитву «Отче наш». И мать старалась учить нас, особенно старших, быть честными, быть справедливыми, быть трудолюбивыми, все уважать. Стараться оно, чтобы в жизни своей приобрести, быть счастливыми людьми. ни пить, ни ругаться, ни курить, ни делать грех никакой. И уже в 15 лет, будучи юношей, у меня сложилось такое мнение о том, что желание было вот, иметь, и было даже вот, я хотел бы быть самым счастливым в своей жизни. Даже помню, с армии писал письма домой отцу и матери, где говорил, что вот я буду примером, я покажу своим братьям и сестрам, меньшим меня, вот пример, как нужно жить. Какого-то обмана или какого-то греха вот я не переживал, потому что действительно мать воспитывала нас быть ну, не в этом смысле слова христианами, потому что она и сама, хотя верила в Бога, читала и Библию, но она не была возрожденной душой. Но помню, как в 15 лет у меня сложилось такое вот мнение о том, что вот счастье, ну, самое настоящее счастье будет тогда, когда у меня будет маленькая семья, когда у меня будет жена, ну, двое детей, потому что нас было 8, и мне пришлось очень много трудиться. Очень много. У нас совсем не было времени, как у других ребят, детей, от такого времени, чтобы в футбол поиграть или покупаться, или еще что-нибудь такое. А вот много, все время у нас мы были заняты трудом. И мне казалось, что вот это, ну, мы несчастные. Мы не можем вот повеселиться вот так, как другие дети. Я вот так служил уже, подумал, вот надо учиться, надо жить не в селе, а вот в городе. Я закончил школу, поехал учиться в город. И так в училище и учился, ну, справлялся с учебой, хвалили, был, ну, таким участником во всех таких мероприятиях. И после училища я решил вот поступать в университет, быть инженером в жизни своей. Но после, когда я уже стал верующим, я понял, что вот Господь, Он поставил мне препятствие. И сложилось такое обстоятельство, что мне пришлось оставить город, поехать на село, где я родился, и там устроиться на работу. Работал. Потом, когда уже я женился, и мы ожидали ребенка, и у нас родилась дочь. Она была очень прекрасная. Вот. И уже в 4 месяца я за ручки ее так водил. Она уже ходила своими ножками. И я думаю, вот это как раз и то счастье, о котором я мечтал, о котором я рассуждал. Вот много думал, планировал его. И как-то сходили мы к двоюродному брату. У них тоже сын родился, посмотрел так на него. А он, ну, ровесники они, дети наши. А он лежит, он, а наша уже ходит. И как-то даже и не заметил, как и гордость в сердце. Вот жене говорю, вот смотри, это у нас настоящее счастье. Вот какая прекрасная дочь у нас растет. И помню, вечером мы ложились спать. Ночью жена просыпается, поднимает меня, говорит, Иван, вставай, наша дочка большая, температура 41 градус. Ну, я сказал, давай компресс сделай и пройдет это все. Но это было напрасно. Через несколько часов она закричала, вставай, наша Марьянка умерла. Это для меня было большим горем. Около 2 часов я старался вот ее привести, вот, чтобы мне казалось, что она, может, не умерла. Всякие штучные дыхания, массажи, но все это было напрасно. Итак, друзья, вот я начал, ну, так сравнивать. Вот почему, где это счастье, о котором говорила мать? Ведь все же таки я и не пил, и не курил. Вроде и хороший человек был и на работе, и в селе. Вот везде, ну, был, ну, хорошим человеком. А вот почему так получается? Дальше мы опять, второй ребенок тоже, выкидыш, опять неудача, и вот все дальше и дальше. У меня я опускался ниже, начал и выпивать, и курить, и друзья, и начал опускаться все ниже, грешить, а в душе так тяжело, трудно, думаю, а где то счастье, о котором я планировал, о котором мечтал, вот не так живу, не так должно жить, ну почему, где выход с этого, и не находил. Потом у нас родилась дочь в 80-м году, и в 81-м вторая дочь родилась, но я уже и мастером работал, и техникум закончил до этого времени, и депутатом сельсовета был уважаем, но не было внутри у меня покоя, не было того счастья, которое я искал, о котором мечтал и планировал. И помню, это был декабря 81 года, Господь еще более серьезно начал стучать в мое сердце. Я чувствовал, как Господь призывает, но я не знал, как делать. И я сказал Господу, Господи, Боже, я больше пить не буду, я больше грешить не буду. Но это были только слова. Когда время шло дальше, я не мог, у меня не было силы, чтобы не грешить. И помню, в 82-м году, 23 февраля, Господь опять же для меня повторил второй стук. Это был сон, от которого я проснулся, и меня ослепило свет, такой подобно, как апостола Павла. И я опять чувствую присутствие Божие, и опять даю обещание. Вот сейчас я понял. Я понял, что нужно мне не так жить, но уже больше я не буду выпивать, больше не буду грешить. Но когда появлялся в компании друзей на работе, встречался, все было напрасно, у меня не получалось. Только подходит время, когда выпивка, друзья, компании, а тут внутри есть такой голос: «Ну скажи, что ты сказал Богу, что больше не будешь пить». И когда только подходит тот момент, а я не могу, у меня нет силы, я сразу думаю, а что о мне подумают? Я и комсомолец, и активист, и все, а тут я вдруг верю в Бога. То даже в Бога не верили, это в Бога верили, считали, что только такие вот старушки, бабки, а нормальные люди в Бога не верят. И потом я видел, как все это было бесполезно, как я не мог устоять, и решил отпуск с работы и уехать на заработки. Друзья ехали, соседи, в Одесскую область. Там у меня две сестры живут. Думаю, вот там, подальше от этих друзей, а там уже я не буду грешить. Но когда мы поехали туда, то я заметил, что и там я не устоял, и там у меня не было силы для того, чтобы не грешить. И помню, как 25 марта 82 года я работал, а грех все больше овладевал мною. Когда трезвый, думаю, ну когда закончится все это? Когда выпью, все пройдет, не думаешь об этом. И когда я получил телеграмму из дому: «Приезжай на похороны, умерла Оксанка». Третий ребенок, она была очень похожа на старшую. Тогда во мне все перевернулось. Я хотел сразу ехать домой, но там у нас осталось работать одну недельку. И друзья там сказали: все равно ее уже не возвратишь, ее похоронят. Давай, дай телеграмму, пусть хоронят без тебя, а через неделю мы все будем дома. Я так и сделал. И за этот день, за это время, после телеграммы, как я дал, пришел, начал, работал, я кругом себя никого не видел. Я вспомнил всю свою жизнь, от детства, сколько помню, до этого времени. Вот, помню все мои планы, все мои мечты. И всю ту греховную, страшную жизнь. И мне так стало страшно. Все, как фотография, стало передо мною. И я увидел и сказал: Господи, вот я, вместо, чтобы быть счастливым, я стал самый несчастный, жалкий грешник. Чтобы своим братьям и сестрам показать пример хорошей жизни, я показал самый хуже. И тогда ночью, мне не спится. И вот так слышу, как голос, как человек говорит примерно те слова, которые в Иова в 33 главе. Бог говорит однажды. Если человек не заметит второй раз во сне, в ночном видении, Бог отнимает от человека, что для него самое дорогое. Если не покаешься, отнимется у тебя душа твоя. И все. Я тогда помню, я с постели прямо упал на колени, на пол, и сказал первый раз в своей жизни: «Господи, прости меня, страшного грешника, если хочешь. Я знаю, ты можешь простить, но я не достоин этого прощения. Прости и помилуй меня. Я все силы потерял для того, чтобы стать лучше, и у меня не получилось. Я потерял уже 3 детей из-за того, что я своими силами, а это меня привело только к гордости. Прости меня». И знаете, тогда я почувствовал, как святая рука моего Господа коснулась моего сердца, и как будто тонны тяжести груза этого греха снято с моей души. Я плакал, и этим слезам не было конца. Помню, только под утро заснул, и когда проснулся, я поднялся совершенно новым человеком. Мне казалось, что я и по телу, по весу намного легче. И так приятно, я встал и сразу сказал: «Господи, благодарю Тебя, что Ты простил меня, недостойного грешника». Помню, как в кармане еще была пачка сигарет, я достал их оттуда, посмотрел с презрением таким и бросил от себя. И все те грехи, они как чешуя стали. И когда я приехал домой, сказал жене, в первую очередь она плачет, говорю: «Маруся, прости меня, потому что во всем этом виновен я». А жена тоже плачет, говорит: «И я виновата, потому что не так мы жили, мы до этого времени прожили 6 лет». Говорит: «Эти 6 лет, которые мы прожили, нужно вычеркнуть с нашей жизни, потому что это не была жизнь. Хотя мы не спорили, мы не дрались, мы не ругались, нет, но это чувствовалось, это не та жизнь». Когда пришел на работу, сразу заметили на работе это. И бухгалтерша, помню, говорит: «Иван, мы говорили со священником православным, тебе нужно идти в церковь». Я туда посмотрел, так на нее сказал: «Благодарю за беспокойство, за совет, но я знаю, вот куда мне идти. У меня есть тот, который меня простил, Господь Иисус Христос, я у него спрошу, куда идти». А спрашивать надо было, потому что в нашем селении много религиозных течений было, и свидетели Иеговы, и свободные христиане, так называемые, тоже подобные на них, и баптисты были, и другие, и православные. Ну вот я, это было перед Пасхой, помню, как я молился: «Господи, укажи мне путь, где мне идти?» И Господь показал: «Вот там твое место». И я первый день Пасхи пришел от молитвенный дом иванских христиан-баптистов, и там рассказал им, что Господь сотворил со мною, как Он простил меня, грешника. И с тех пор, вот потом и жена, вместе мы 15 августа 1982 года приняли святое водное крещение, а через 10 дней наша церковь зарегистрировалась. И знаете, вот 5 лет прожил я там в церкви, это было тоже мучение. Я задавал вопросы: «Господи, вот, ну почему так? По слову читаем одно, а на жизни совсем другое». Но Господь сказал: «Не бойся, я тебя не оставлю, ты будешь со мною». Я благодарен Господу моему, что Он мне в свое время вывел меня оттуда и показал церковь. Я сегодня очень благодарен Господу, что вот вместе с братьями моими, совершая этот путь и благовествуя, я так много вижу друзей, братьев, сестер. Какая великая церковь, какие святые люди, какой величественный и святой наш Господь, где мы не только читаем Евангелие, но и живем по нем. И хотя вот я не могу сказать, как Иеремия сказал: «Отец мой, ты был путеводителем юности моей», но я знаю, что Господь наблюдал за мной, Он вел меня, Он ставил много раз препятствия, когда я свои планы хотел делать, а Он не разрешал мне это. Поэтому да будет благословенный мой Господь, что Он так чудно вел меня. Я сейчас, не только я, но я и мой дом, и две дочери, которые Господь оставил для нас, являемся Господне. Да будет благословен Господь. Аминь.
Аминь. Многие люди говорят, вот почему нет сегодня вот чудес, как раньше? А я хочу сказать, что сегодня самое большее чудес и есть. Правда, братья и сестры? Вот смотрите, сегодня Господь среди нас сделал большое чудо. Какое чудо? Сочетание цыгане, украинцы и русских вместе. А кто это может сделать, а? Никакая власть. Никто бы это не соединил, вот, друзья. Нет и нет. Но наш Господь, Он зачание сроднил, омыл, очистил и соединил. И сегодня в одной семье мы с вами пошли. Сейчас мы будем петь псалом, слышим, видим, без этого все. Оно точно не так
есть. Слышно в мире, без этого повсюду, властелин искупленной души, святостью и славой озаренной, за небесной церковью спешит. Как прекрасно чудное венчание у престола Господа Отца, где небесный хор ликование, счастья и блаженство без конца. День придет, и встреча та настанет, на ладонях белых облаков, и небеса перед ним предстанет, сохранивши верность и любовь. День придет, на ладонях белых облаков, и небесно перед ним предстанет, сохранивший верность и любовь. Торжествуй, наследие снова, на тебе спасение отвечай. Бодрствуй, молись и будь готова Господа желанного встречать. Как прекрасно чудное венчание у престола Господа Отца, где небесных хоров ликование, счастья и блаженство без конца. День придет, и встреча та настанет, на ладонях белых облаков, и невеста перед ним предстанет, сохранивший верность и любовь. День придет, и встреча та на ладонях белых облаков, и невеста перед ним предстанет, сохранивший верность и любовь.
Дорогие братья и сестры, радуется душа и сердце восторжует, потому что мы видим среди этого народа и наш народ. И наш народ имеет жажду. И мы благодарим Бога за это. И я хочу прочитать Слово Божие, которое записано в послании к римлянам, 9 глава, и с 11 стиха и ниже. Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатых для всех,
призывайте Его, ибо всякий, кто призовет имя Господа, спасется. До этого места. Вот братья свидетельствовали, кто как пришел к Богу. А мы прочитали такие слова, что у Бога нет различия. Нет различия. Нет украинца, нет русского. Нет цыгана, нет грузина, нет армянина. А кто у Бога? Все дети Божии. Все дети Божии. У Господа нет различия. И об этом мы можем убеждаться сами. Это мы видим на своих глазах, дорогие братья и сестры. Потому что Бог призывает нас, народ цыганский, где мы не ездили, где бы не ходили, мы видим, что есть пробуждение среди народа Божия, особенно между цыганами. Я читал слова: «Всякий, кто призовет имя Господа, спасется». Тоже имеет значение, что нет различия. Нет иудея, нет елена, нет цыгана, нет варвара, нет скифы. Все у Бога равны. Самое главное, чтобы мы поверили этим словам, поверили, ибо написано. Такие слова прочитали, нет различия. Но кто призовет имя Господа, спасется. Слышат, то слышит Слово Божие. Теперь почти такого, который не слышит Слово Божие. Но мало кто воспринимает. Мало кто воспринимает, дорогие братья и сестры. Вот читаем Слово Божие, когда Иона, то есть Ной, проповедовал Слово Божие. Народ был и слышал вокруг его, но никто не принимал, и никто не верил, что Ной проповедовал. А Ной Слово Божие сказал, ничего себе не говорил, а передавал Слово Божие, сказал, Бог говорил, что будет дождь, будет потоп, будет 40 дней падать дождь, и потоп будет. Но люди не верили. Не верили, потому что в тех временах дождь не падал. Сорошалось с росою, и люди не верили. Хотя он строил много лет этот ковчег. И каждый день читаем, что он почти проповедовал Слово Божие и призывал народа Божия, но никто не принимал, дорогие братья и сестры. Никто. Прошло немалое время, и настал тот день. Настал тот день, когда Ной вошел в ковчег, и начался дождь. И люди тогда убоялись страхом великим. Убоялись и начали стучать ковчег. Открывай Ной, потому что мы уже верим. Почему они верили, дорогие братья и сестры? Потому что уже видели, а до того они не видели и не верили. А Ной отвечал, я двери ковчега не закрыл, я его и открыть не могу. Вот, дорогие братья и сестры, чтобы из нас кого-то не постигла такая участь. Потому что мы все слышим Слово Божие. И никто не может думать, что вот меня Господь не изберет. Потому что мы черные, мы цыгане. Потому что мы украинские или русские. И нас Господь таких не возьмет. Мы считали Слово Божие. У Бога нет различия. Всякий, кто призовет имя Господа, спасется. И вот народ, который был послан Иона к ним. Они тоже были народ, не знающий Слово Божие, не знали о Бога, не знали. Но когда Иона не хотел это послушать Слово Божие, ну не хотел с тем путем идти, потому что он знал, какой народ в Ниневии. Он знал народа ниневитян, что они непослушны, они не знают Слово Божие. Но однажды, любым путем, его Бог послал. Но когда он проповедовал Слово Божие в Ниневии, народ это воспринимал эти слова, воспринимали эти слова, и даже царь объявил, чтобы поститься 3 дня и 3 ночи, даже до скота. Поверили словам Божьим, которые были посланы от Иона. И Бог отменил им это. Это наказание Бог отменил им. Потому что Ионе было сказано, если они не послушают это слово, то через 40 дней этот город разрушится. Когда Иона проповедовал эти слова, и сел себе в тенек, и ждал, когда это все будет. А когда видел, что это не сбылось, он говорил: «Да, Господи, я знал, что у Тебя милость есть, что Ты милостивый к народу этому, я и так знал». Это мои братья и сестры. Бог нам милость оказывает, если мы послушаем Слово Божие. Вот сравнить народа, когда Ной проповедовал и когда Иона проповедовал. Вот есть разница, дорогие братья и сестры. Эти слушали Слово Божие, и этот народ слушал Слово Божие. Как этот народ принимал, и как этот народ воспринимал. Эти, которые мы принимали, дорогие братья и сестры, когда потоп умножился, дождь и вода поднялась. Вот это была страшная смерть для них, дорогие братья и сестры. Страшная смерть, потому что они выделили своих детей, своих сыновей, своих дочерей, братьев и сестер. Какой потоп они умирают, дорогие братья и сестры. И народ Божий тогда сильно боялся. Ну, жаль, это было поздно. Это было поздно, дорогие братья и сестры, потому что было раньше Слово Божие проповедано, но они не принимали. Не принимали. Дай Бог, чтобы мы не были похожи на этого народа, который не принимал Слово Божие, а чтобы мы были похожи на народ Божий, который воспринимал Слово Божие. Потому что мы должны довериться, дорогие братья и сестры, довериться Богу. Если Бог сказал, то это не кто-то сказал, а Бог. Бог говорит, дорогие братья и сестры. Народ Божий всегда был в притеснениях. Мы знаем, как братья засвидетельствовали и пенопением, и словами, как народ Божий страдал. И как должен народ Божий принимать слова Божьи, пока есть время, время благоприятное, дорогие братья. И Бог избирает. Национальности нет различия. Бог избирает народа. Избирает народа своего, потому что мы можем, дорогие братья и сестры, радоваться этому. Радоваться тому, что мы сегодня можем называться детьми Божьими. Мы все дети одного Отца. Вот где наша радость, дорогие братья и сестры. Дети одного Отца. А у Отца нет различия. Его дети ему все равны. А написано, если вы и дети, то и наследники. Бог приготовил нам жизнь вечную, дорогие братья и сестры. Не малые, а жизнь вечную. Мы должны благодарить Бога и принимать слова Божьи, и радоваться. Потому что Бог милостивый. Действительно, Бог милостивый. И нашему народу мы благодарим Бога за это. Да вознесется слава Господу нашему. Аминь.
Когда сделал царь пир для сына своего, помните, он говорит: идите, зовите все, чтобы наполнился брачный пир. И когда они пошли, звали всех, они вернулись и говорили: еще место есть. Тогда говорит царь: идите по изгородям, по улицам, по углам, зовите всех, убедите, чтобы они пришли. Друзья дорогие, если Бог, этот царь, наш Господь, он не вспомнил об этом: идите по изгородам и по углам, по улицам, то мы сегодня бы не были здесь. А этих по крайних улицах, на крайних села, там цыгане живут. И вернулись раби и говорили: ну, русские полно, украинцы, немцы, там американцы, все полно. А место еще есть. А Господь говорит: идите, идите. пусть они черные, пусть они не знатны в этом мире, на краю они живут. Заходите и убедите, чтобы они пришли. И помилуйся, Господи, мы сегодня здесь. И мы хотим петь вот этот слон, на краю села, как живут
сегодня. Будем петь, друзья, а потом и по-русски.
Уче до буря, велика веска го, о тебе шедрома, а не таня бо, гіварено рома, гілі балоде.
Мои сестры, друзья Христовы, это будет свидетельство мое не обо мне. Это будет свидетельство о Христе. Это будет свидетельство про Слово Божье, которое нашло меня и которое возродило меня к новой жизни. Вы знаете, есть два вида слова. Есть Слово Божье, которое созидает, которое животворит. Оно Господне. И есть слово, которое разрушает. Это слово от дьявола. Говорят, что Эльше, член политбюро ЦК КПСС, знал более 30 языков, но не знал самого главного языка, божественного, который дает жизнь, который дает спасение. Мои родители очень хотели, чтобы я был просвещенным человеком, образованным. Они простые трудяги. Видели мои способности и хотели дать мне образование. И они постарались. По меркам нынешнего времени я получил высокое образование. Я окончил Львовский госуниверситет по специальности журналиста. Я тогда не знал, что есть свет от мира сего и есть свет не от мира сего. Есть свет свыше, как сказано в Писании, свет с востока посетил нас. Ибо в Евангелии от Иоанна так и сказано: был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Сказать вам, что я не знал о Боге, была бы неправда. Но вместе с тем сказать, что я имел правильные представления о Боге, тоже не могу сказать. Я из числа тех, за которых пророк Исаия сказал: «Мир даю далеким и ближним». Я из числа далеких. Я из религиозных православных. Мало того, обстоятельства жизни меня не то чтобы к Богу приближали, а отдаляли от Господа. Родители моего отца были субботники. Люди невозрожденные, и наша семья очень много зла от них перенесла. И когда я начал работать в области журналистики, а я был заводделом промышленности района и вместе с тем вел вопрос религии, КГБ, милиции, прокуратуры, военное дело. Это все входило в мою область деятельности. Я был членом Союза журналистов бывшего Советского Союза, Украины. Дело не в этом. Дело в том, что, ведя вопросы религии, мне приходилось сталкиваться с различными конфессиями, с иеговистами, адвентистами. Приходилось сталкиваться и с католическими различными течениями. Приходилось сталкиваться и с евангельской церковью с регистрацией. Я сразу, забегая наперед, скажу, я не знал, что есть Церковь Христова гонимая. Это у меня было сокрыто. Хотя мой сосед Миша, который только что говорил, он, мы соседи, он был слуг, он есть, в то время, когда мы жили по соседству, он есть слуга Христа, слуга Божьего, а я был слуга сатаны, идеологический работник, сам того не зная и сам того не подозревая. И мне приходилось видеть этот весь религиозный обман. Я не мог себе найти вопрос, где эта святость начинается и где она может кончаться. Я не мог себе найти ответа, почему я. Со мной понятно, я работник прессы. Я идеологический работник. Почему в дверях КГБ сталкивается работник прессы и служитель культа? Что общего здесь, в этих дверях? Я же знал, кто они, эти работники госбезопасности. А вы здесь, святые, что делаете? В этих-то дверях. И это меня, знаете, не к Господу приближало, а от Господа отдаляло. И меня часто мучил вопрос о смысле жизни. Я бывал на похоронах, и впервые, когда я посетил похорон, я мал еще был, и я увидел, что люди умирают. Я сказал отцу, а почему это так? Что со мной будет после? Отец тоже простой человек, говорит, да ты еще подожди, не спеши. Ты раз состарься, а потом будет видно. Но меня этот вопрос... Что за этим порогом смерти ожидает, не давал мне покоя. Знаете, друзья мои, в Писании написано, что вначале какая была земля? Безвидна и пуста. Вот такая была моя жизнь. Безвидна и пуста. Душа была пуста, потому что не было Господа. Это была жизнь. Без жизни. Я тоже перед собой ставил определенные цели. И когда я подходил к этой цели, достигал ее, или уже на полпути этой цели, мне это уже неинтересно становилось. Я не мог найти на себя ответа, а что ожидает там, после смерти. И когда я не мог на себе найти этот ответ, я пил, я запивал. Моя старшая дочь подросла, а я только одно помню. Ее глаза, когда приду домой пьян, она сидит такими большими, удивительными, непонятными глазами на меня смотрит, что это с ее отцом произошло. А утром встает, идет ко мне и меня спрашивает, отец, что с тобой было вчера? Она хотела знать. Я ей не мог ответить, потому что я сам для себя не мог найти ответа. А меня этот вопрос мучил. Помню, как сейчас нас собрали были негласно, как началась перестройка. И перед нами повели разговор о том, о неправильности линии бывшей компартии. И я тогда стал. А я знал, что такое слово. Просто не знал божественное. Я подумал, какой обман. Сколько людей погубили, увели. И я как бы возненавидел эту партию, членом которой я был. А то здесь рух, перестройка. А я сразу в число мятежников, руховцев, поднял весь народ против устоев государственных, против власти имущих. И чуть было не поплатился за это, но Бог хранил. Он видел, что я ищу его. Оттуда партии мне надо было только... Там тоже эти высокие идеалы, они все разбиваются. Оттуда я перешел в бизнес. Вагонами приходило, КамАЗами, так оно и уходило. Деньги большие ворачались. И я видел, что туда есть вход с головой, а выход оттуда только ногами наперед. Что это незаметная трясовина, она все больше за больше затягивает. То, что еще вчера сохранилось, казалось бы, нетронутым, а это начинает все остальное убивать человеке, выставляя на первый план только деньги. Я себе так сейчас размышляю, Иуда, братья мои, не сразу стал Иудой. Не сразу за 30 серебряников Христа продал. Он до этого тоже началось мелочи и большому пришло. И я задумывался. И я решил пойти в церковь. Я пошел в православную церковь. Было большого, огромного труда заставить себя туда войти. Я вошел, и как сейчас помню, люди не на этого попа обращают внимание, а на меня. Что этот безбожник сюда пришел? Что ему здесь надо? А я один знаю, что мне надо. Стою и ничего не понимаю, что там они говорят, за что помилуй, Господи, что подай, Господи. Но я хочу тебя, Господи, найти. Я пришел спереди, стал, говорю, покажите мне, разъясните мне, что это такое. И я скажу вам, что мне сразу там понравилось. Мне понравилось там псалтырь. Там я впервые встретился и Словом Божьим. Мне очень понравился 33-й псалом, 50-й, 90-й, 102-й. Я тоже хотел петь Господу. И мне это была предоставлена возможность. И когда я открывал этот псалом 33-й, когда я пел Господу, благословлю Господа на всякое время, то мне казалось, что я как ангел перед самим Господом на третьем небе ему пою. Но когда я закрывал псалтырь, и выходил вон, я был тот человек грешный, который только что вошел. Я раздваивался, я не мог для себя найти ответа, что это со мной творится. Я здесь час, полтора, один человек. А как выйду, курение, пьянка, карты и тому подобное, это греховная жизнь. И я так мучился. Я не мог для себя найти ответа, где же выход с этого состояния. Друзья, я там был, я там видел, я знаю, там не учат воровать. Там не говорят, что Бога нет. Говорят, есть Бог, распятый, нарисованный, деревянный, мертвый. Но ты мне дай воскресшего и многогрядущего, а там того нету. Я и сам знаю, что я грешник. Я и сам видел, что со мной плохо. А ты мне выход покажи. Ты мне дай освободиться от этой горы грехов. А там этого не могу дать. И вот такие мучения у меня продолжались больше 3 лет. И Бог видел, что я хочу найти истину. И он мне помог. По Слову Божьему, родители приводят своих детей к Богу, правда? А у нас в доме все наоборот было. Дети привели родителей к Богу. Первым покаялся мой младший брат. Ну, это я еще так принял. А потом покаялась мать, это уже меня насторожило, что же такое делается. Но Бог видел и меня. Бог знал, что я бы ни за что не вошел, как вы сейчас, в церковь. Много соблазнов, я уже говорил, мне пришлось пережить. И Господь меня далеко отвел. И так сделал, что я зашел в церковь Христову, как сейчас, живую, истинную. И вы знаете, что мне там Господь открыл? Он мне открыл прежде всего, кто я есть. Какой я грешник. Что нужно сделать, чтобы освободиться? Он мне открыл покаяние. Мне Господь, Бог показал и выход на Христа, на спасение. Он мне все открыл в мои глаза. Я и раньше молился Господу. Только это для меня был какой-то Бог абстрактный. где-то там на небесах. Ага, здесь я понял, что есть Бог живой. Не тот нарисованный, не тот изображенный, изваянный, нет, а конкретный живой, полнота, наполняющая все. И помню, тогда впервые стал на колени перед истинным живым Богом. И так ему помолился. Я его поблагодарил, Господи, я благодарю Тебя, что Ты до сего места сохранил жизнь мою. Хоть смерть не раз хотела прервать его, но Ты, Господи, сохранил меня. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты меня оттянул от той злой участи, которая ожидала меня, если б я был таким, пошел к Тебе в вечность. Я его и попросил. Господи, яви Ты мне одну милость, я Тебя прошу. Вот пока не покаюсь, не дай мне умереть. А как я покаюсь, Господи, да я буду жить там день, час, два. Это Твоя воля, Отче. Но об одном Тебя только прошу. Дай мне покаяться, примириться с Тобой. Это мне не давало покоя. Я куда ни ходил, я над этим только и размышлял. Я все отодвинул на другой план. И работу, и славу, и это все остальное. Это уже не интересовало вовсе. Жена это тоже увидела, что я все бросил христианам. Начал ходить в нашу церковь поместную, дом молитвенный. Она начала беспокоиться, когда видит, что я серьезно задумываюсь над смыслом жизни. Она мне поставила условия, и матери моей сказала, вот если не перестанет ходить туда, то я его брошу, я с ним жить не буду. А мы как раз новый дом перебираемся жить. А мать мне говорит, слушай, ты, ты потерпи, сынок, вот, перейдете в новый дом, а потом и ходи, устраивай, примирись с Богом, чтобы семья-то не распалась. А я стал, подумал и говорю, Господи, я столько натерпелся, и теперь, когда я Тебя начинаю познавать, да чтоб я от Тебя отказался, да нет, Господи. Пускай она меня бросает. А я иду к Тебе. А Твоя воля да будет во всем, Отче Небесный. Ну, потом мы, я покаялся, примирился. Мы в новый дом переходим, там мебель, все перевозим. Жена идет сзади, плачет, идет. Господь все привел, все предлагает. И живет, и все нормально. Я куда ни ходил, я все время раздумывал, Господи, как мне с Тобой примириться. Я раскаивался за партию, за комсомол, за все свои грехи, которые только на ум мне приходило, чтобы облегчить этот печальный тяжелый груз. И помню, в мои руки попала книга Вильгельма Буша «Приди домой». Это была пятница 30 декабря 1994 года. Там про блудного сына. И я дочитал до того места, где он, опомнившись, сказал, иду к отцу моему. Я дальше не мог. Я ее и поныне, признаюсь, до конца не дочитал. Только до этого места иду к отцу моему. Я еле ждал, чтобы началось собрание, прийти в дом молитвы, чтобы при всех, пред Богом, в первую очередь, покаяться, примириться со своим Отцом Небесным. Я подошел по двери, собрание уже началось, и я помолился, Господи, если это та церковь, которая Твоя истинная, то пусть я в нее войду и вовек не выйду. Помню, кто-то с братьев отворил дверь. Я зашел, покаялся, примирился с Господом. И эту радость я имею уже 6-й год. Бог все прилагает. Моя жизнь, которая была пуста, наполнилась смыслом, радостью. Я знаю, для чего живу. И своим говорю, и родным, и близким. И вот сейчас я обращаюсь и к вам, друзья мои. Кто еще на пути к Господу? Торопитесь. Меньше осталось, чем больше. Скоро Господь грядет, и это видно.
Это чувствуется. Спешите примириться с Богом Отцом и обрести смысл жизни. А самое главное – вечную жизнь там, на небесах, с нашим Господом Иисусом Христом. Аминь.
Заспіваємо пісню на українській мові. Ви знаєте, хоч наші браті-цігани, ну, сама природа і сам вид, правда? Трудно вже вмітися, що не цігани. А ви знаєте, що в паспорті України, ми зараз заспіваємо пісню, наші браті знають і про циганське преимущество, яке мають, і по-руське, хоч немножко, не знають, і ще й по-українське. А є такі, які по-венгерськи знають, ну, звісно, за все то знання, бо більше спрофітні. Тому що більше їм потрібно свідчитися і на венгерському, і на українському, і на руському, і на циганському. Ми заспіваємо, а після наш брат Йосиф, він діакон церкви, там, де циган є від 200, і лише одна там сім'я українська, а останні всі сім'я. Він скаже свідчитися. Як він прийшов до Господа? Він вже спів бути і бароном в цьому своїм, знаєте, яких трудних іскушень, хоча й сьогодні вмирає, та предложили йому родственника його, щоб він був бароном. А духовне состояние слабе, а він согласився. От і цьому падінні своїм теж розказує часто. Я думаю, що полезно буде послухати, правда, професор?
Так.
А зараз заспіваємо пісню. От згадай, мій друже, про історію.
Тай гінді пало Христу шурука, тай палеско пребаро любов. Со зікадя зайсе на ваші дні, там три зіняти. вічне дарував. Не забудь той хрест, що на Голгофі Спаса, що за тебе умирав. Той вінок, вінок терновий, і ту кров, що він за нас проляв. Той вінок, вінок терновий, і ту кров, що він за нас проляв. Пригорнисти серце до Ісуса,
когда вот смотрю, как много и много братьев имею. Когда-то в свои молодые годы имел тоже много друзей, но а сейчас Бог мне еще больше дал, только не таких друзей. Хочу прочитать слово, которое записано в книге Осия, 2 глава, 23 стих, пол стиха, такие слова. «И скажу не моему народу, ты мой народ, а они скажут, ты мой Бог». Знаете, дорогие братья и сестры, вот если посмотреть так, несколько букв сказать такие прекрасные слова. Ты мой Бог, ты мой Господь. А так тяжело их выразить, так тяжело их сказать, будучи неверующим, очень тяжело. Знаете, вот
припоминаю, как мне было очень трудно сказать вот эти слова. 25 лет назад, когда вот братья соседнего табора уверовали в Господа Иисуса Христа, мне было 18 лет. Отец мой барон. И когда братья приехали, ехали в наш табор, в соседнем таборе, проповедовать Евангелие, Слово Божие, отец мой их бил, гнал, а в том числе я тоже. Знаете, как сын, старший сын барона, я имел такое право, как отец. Если отец не любил их, а почему мне их любить? Они проповедуют Слово Божие, а я бью и не люблю их. В то время отец мой подарил мне машину на мой день рождения. 18 лет мне было, 25 лет назад. Братья принимают Иисуса Христа в подарок, а я принимаю машину от отца. И к машине еще деньги. Знаете, вот будучи неверующим, не приняв Христа в свое сердце, 18 лет иметь свою машину 25 лет тому назад, и к машине еще деньги. Знаете, как трудно было сказать: «Господи, Бог мой!» Не было времени у меня, потому что большие роскоши, деньги, машина, рестораны, друзья. Но кому Бог нужен? Знаете, вот и некогда, то есть и некогда, и тяжело было мне сказать: «Господи, Бог мой», тяжело. А в первый раз, когда меня Бог прислал, чтобы я сказал такие слова: «Господи, Бог мой». Знаете, я не обращал внимания на то. И дочь у меня, 5-летняя, вот как ела на обед, и вилка была в руках в нее, и пошла играться с вилкой, так и проколола глаз себе. Знаете, Бог меня призывал тогда. Я был на работе. Знаете, работа была грязная у меня, грешная. Призвали меня домой. Я захожу к отцу своему. Отец мне говорит: «Знаешь что, тебе надо жену проучить, потому что она не смотрит за детьми, а я плачу». Плачу, потому что я знаю, что я виновен в том, но она же не виновна. Я плачу. Ну как же мне проучить, когда она не виновна в том? Я согрешил. Я делаю беззаконие. Я живу греховной жизнью, а она же сидит себе дома с детьми. Потом отправляют меня с дочерью в Одессу в институт. Я пообещал Господу. Говорю: Господи, если ты исцелишь мою дочь, я буду тебе верить. Я буду служить тебе. А знаете, за полтора месяца в институте опять то же самое, деньги. Роскошь большие, которые отец мне дал. Чтобы там всем врачам платить, чтобы там что-то лучше сделали. Я забил. Забил, что сказал Господу. Забил от больших роскошей. Знаете, у меня были на первом месте большие роскоши. Деньги. Машины меня. А чтоб сказать, Господи Бог, не мог сказать. И я так прожил такую греховную жизнь до 92-го года. Бог увидел, что если моя дочь заболела, оно мне не помогает. Он меня испытывает другому. В 92-м году друзья мои, с которым я дружил хорошо, с которым я работал, они ворвались в мой дом. 6 друзей моих. С масками, с оружием. Связали меня, жену мою и старшую дочь. И открыли газ, чтобы задушить газом всю семью. И на дверях ручки завесили гранату. Что, мол, если ты будешь за нами идти, только дотронься до дверей, граната упадет и сразу сорвется. Я был сын у меня лет 8. Я высадил его через окно и пошел за отцом рядом. Отец жил возле меня. Отец пришел. Вызвал милицию, там все сняли, гранату. Там. И жена плачет. А я опять забыл говорить: Господи Боже мой, слава Тебе за то, что Ты оставил нас в живых. Опять забыл. А знаете, почему я забыл? Потому что вместо того слова сказать: Господи мой, я говорил жене: знаешь, жена, не плачь. Не плачь, отец мой, не Бог мой, а отец мой. То все, что забрали, он сейчас вернет. Кстати, у меня была надежда в отца. Он, будучи бароном, имел большие деньги. Братья цыгане, наверное, знают. Я упался только-только на отца. детей, кроме отца, я не знал никакого Бога. А после того отец мне говорит, знаешь что, ну, отец мой был православный христианин, он тоже так ходил в церковь православную и всю свою жизнь, и я с ним тоже вот ходил в церковь. Он мне говорит, знаешь что, иди в церковь и молись Бога, что Бог тебя оставил в живых. А то, что забрали у тебя, значит, ты что-то нарушил перед Господом. И знаете, я себя почувствовал как бы обиженным перед отцом своим. Сейчас я себе так представляю, обиженный я, а отец мой меня не поддерживает. Еще он говорит, что меня Бог наказал. Знаете, тяжело на душе. Я себя почувствовал как бы сиротою. А братья как раз с соседнего табора приехали как раз благовествовать наш табор. И они говорят, слово Божие. И в 92-м году я покаялся. Знаете, когда я покаялся, отцу очень было плохо. Очень было плохо, потому что я покаялся. Я бросал свой крест. Он мне говорит, не боишься Бога. Ну почему ты бросил свой крест? Почему ты не ходишь в православную церковь, где, говорит, я свою жизнь отдал там, и ты вот сколько лет со мной ходил в православную. Почему ты идешь к баптистам, а не идешь там, где ты вырос, в православную церковь? Знаете, я уже по-другому понимаю. Когда я покаялся, принял Господа Иисуса Христа в своем сердце, я по-другому понимал. Ну, покаялся еще такое, менее боли говорит. Ну, хорошо, покаялся, только ходи в православную церковь. Он себе думает так, хорошо, не будет пить, не будет ездить с машиной, жена спокойна будет, семья будет спокойна. Ну, а когда в 93-м году я принял водное крещение, это уже его поразило. Ведь если ты уже пошел в баптистах, все, он со мной прорвал все материальные связи. А в 95-м году отец умер. Я, будучи членом церкви, меня единогласно избирает табор мой бароном. А в таборе, где я живу, живут много цыганов. Много. Где-то 900 цыганов. В соседнем таборе, где братья живут, там тоже где-то 1100 цыганов. Избирают меня на барона. Знаете, когда мне предложили быть бароном, будучи членом церкви, в семье у нас есть моего отца 10 детей, 6 дочери и 4 братья. А верующие всего только я и брат меньший. 8 неверующие. Они зашли в дом мой, и они начали плакать, рыдать. Ну как же я могу отказаться? Только, говорит, не отказывайся от этого барона. Ну кто без табор, без народ цыганский? Как же мы будем без отца, если ты откажешься? Знаете, и вот очень любил отца своего. И вот так с горячки и согласился. Ну, будучи членом церкви, конечно, с моей стороны это не было хорошо, потому что быть бароном, это надо дружить с миром. А дружить с миром, написано такие слова, дружба с миром вражда против Бога. И знаете, вот падение мое в том, что я согласился. Согласился, потому что с горячки и отца жалею, и братьев, и сестер жалею. И знаете, я дал свое согласие. Побыл один год бароном. Знаете, в душе меня что-то не успокоится. Ну как же быть и бароном, и быть христианином? Если быть бароном, дружить с миром, а дружба с миром, вражда против Бога, куда я и лезу, куда я иду? И вот один раз член своего собрания, я объявляю публично, что я отказываюсь от барона. Знаете, ну немножко было плохо братьям и сестрам, потому что я отказался. Но это меня обрадовало. И жену, и семью мою, знаете, очень-очень обрадовало. Хотя было мое падение в том, не надо было сначала мне согласиться. Но когда отказался, знаете, все спокойно в душе. И благодаря Господа, сегодня могу находиться среди народа Божьего, спокойно на душе, знаете. Вот когда вижу такое общение, радуется, просто радуется мое сердце, потому что Бог меня освободил от этого всего. Знаете, вот Моисей говорит такие слова. Моисей лучше захотел пострадать народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Знаете, быть народом Божьим, это не все, не каждый может быть народом Божьим. Потому что быть народом Божьим, надо поверить в Иисуса Христа. А чтобы поверить, надо его принять в свое сердце. И надо сказать: Господи, Бог мой, Ты мой Спаситель, Ты кровь свою за меня пролил, я хочу служить Тебе. А знаете, как тяжело это сказать, будучи неверующим людям. А вот сейчас вот мне очень легко сказать: Господи Боже мой, Ты будь моим путеводителем, Ты руководи моей жизнью и моей семьей. Знаете, очень радостно мне, очень душа радуется, когда я вот такие красивые слова могу произнести среди народа Божьего, среди братьев, среди сестер моих. Аминь.
Сестры, мы сейчас будем петь про цыганские таборы, это пение, которое цыгане, сами слова ихние и мотив ихний. Вот вместе споем наш брат Йосиф, который был немножко бароном. Он очень богат. Знаете, чем он богат? У него 13 детей, хорошая семья. А следующего пресвитера 10 детей. Ну, а за внука не буду говорить, если внук уже. И в одного, и второго. Ну, и из третьего 6, у кого 9, у кого 8, у кого... У меня 11 тоже, хоть я не цыган, у меня тоже 11. Слава Богу, вы богатые. И слава Богу, я вижу, вы богатые. Очень приятно. Когда ваши братья приехали, вернее, это не ваши, а с Курска приехали в гости, они по пути как-то заехали на цыган. Ну и проповедуют цыганскую церковь. Им приятно, смотрят на разную светлую одежду. Дети как поют, как взрослые поют, как подростки. Очень приятно такое общение. Ну, цыганы слушают, слушают. А в конце собрания спросили пресвитера: а у вас сколько детей? Он сказал: 13. А им так аж улыбнулись. Они думали, что только цыганские, это семьи большие, а других нету. Так им приятно было. этого душе. И вам приятно, и нам приятно, когда вот мы имеем вот такое вот слово Божие и благоговение, и страх и Божий Богу. И слава Богу, они довольны, славят Бога, проповедуют, поют, благовествуют. Бог заботится за нас. Слава Ему. И сейчас мы споем, я хочу сказать. А дальше брат наш пресвитер, тоже цыган, скажет слово, что там его сердце Бог положил, проповедь скажет. И думаю, еще будет кто-то. Я думаю, все мы не скажем. Тут все проповедуют. Все мы не расскажем за несколько часов. Сделаем перерыв после вот, другой встречи. Вот так вот. С Божьей помощью.
Наш Господь и Спаситель, Ты страдал за весь мир, и цыган нас призвал Ты, и за нас кров пролил. Грешный табор пришел,
на кресте умирал.